Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Греция выбрала между ужасным концом и ужасом без конца. В России примут патриотический стоп-лист нежелательных организаций. Музыкальный фестиваль «Нашествие» стал военно-патриотическим. РПР «Парнас» становится «Парнасом». Россию вызывают в США по делу ЮКОСа. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю. 6-12 июля 2015 года». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Главная тема вечера воскресенья – результаты референдума в Греции. Греки, судя по первым данным опросов участников референдума, отвергли условия предоставления международной помощи. Драматургия нынешнего греческого кризиса безупречна. Власти Греции, оказавшись перед выбором принять очень жесткие условия, чтобы получать внешнюю финансовую помощь или отвергнуть их и, вероятно, остаться в свободном плавании наедине со своими проблемами, решили привлечь к нему весь народ. Греция, в богатые времена еврозоны, набравшая колоссальных долгов, не смогла оплатить их в кризис. Греков часто обвиняют в том, что они не желают работать, указывая на их огромные социальные программы и очень низкий возраст выхода на пенсию. Левое правительство премьера Ципроса называют популистским, а директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с афинами могут быть продолжены в присутствии взрослых, и это не намек на молодость премьера. Обозреватель коммерсантов Греции Андрей Плахов говорит, что разброс мнений среди его знакомых очень велик. Сама Греция, видимо, общество, оно так по-детски чуть-чуть к этому относится, что да, долги были, но вы и сами богатые, нечего вам отдавать, а вы нас мучаете, а мы, в общем-то, хорошие люди. И за всем этим сквозит такое детское отношение ко всему. При этом снаружи отношение прямо противоположное. Греки до сих пор необыкновенные социальные привилегии, очень низкий пенсионный возраст. И другие части Европы говорят грекам, что вы начните работать, а потом мы уже разберемся. А греки, мне кажется, не готовы к этому. Кто-то формулировал среди ваших знакомых отношение к этому?
Да, конечно, об этом и шла речь, причем аргументы выдвигались очень разные, иногда совершенно неожиданные. Во-первых, очень много мнений, которые сегодня циркулируют, они укоренены в истории Греции, в истории отношений Греции с Европой. Например, очень часто вспоминают не только вот это уже одиозное, что ли, охи, которое сказало правительство Греции в 40-м году Италии, фашистской Италии, что является предметом гордости греков и основой их национального праздника. И сегодня, в общем-то, Ципрос и Сириза в значительной степени используют этот национальный миф для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, потому что охи сегодня нет, опять-таки, вводится в обиход как проявление национальной гордости и достоинства греческого народа, который не хочет идти на поводу у Европы и, в частности, у Германии. Причем очень часто делают акцент именно на Германии, потому что Германия – это страна, которая нанесла очень большой ущерб Греции во время войны. Это страна, которой Греция простила часть репараций и списала часть долга, как они часто говорят, в начале 50-х годов. И сегодня они того же самого ожидают от Германии. Поэтому все тут несколько сложнее, чем вот просто то, что вы сказали, как мне кажется, хотя то, что вы сказали, безусловно, имеет основание, и можно говорить о том, что греки привыкли, в всяком случае, в последний период к слишком хорошей жизни, и только уже в самый последний период она стала портиться за счет того, что надо было расплачиваться по долгам, а к этому они как-то не были готовы. В этом смысле, безусловно, тут есть некоторый инфантилизм в греческом обществе и в состоянии греческой экономики, главной греческой ментальности, но судить здесь очень трудно, потому что очень много факторов за это и против, и как бы один равновешивает другой. Действительно, очень трудно понять, как выйти из этого клинча, из этого тупика, в котором оказалась сегодня страна.
То есть это что-то напоминающее отчасти Россию, когда возникают проблемы, начинается привлечение исторических мифов, или даже не мифов, а это правда все было, но я не знаю, на какое отношение это имеет к нынешней, в общем-то, экономической ситуации. И вот эта вся история с выплатами репараций Германии, и когда Ципрос сейчас пытался все-таки взыскать, Германия довольно довольно жестко отвергла эти притязания. То есть в обществе начинают вспоминать о том, как велики исторические заслуги греческого народа, но выводов относительно того, что сейчас делать, не делается.
Вот, например, я разговариваю с представителями одной семьи, которую я хорошо знаю. Глава этой семьи – риэлтор, бывший офицер НАТО, теперь работающий в риэлторской компании, он ее хозяин. И он, безусловный сторонник того, чтобы Греция продолжала оставаться в Европе. Он понимает прекрасно, что другого пути нет и что другой путь ведет в тупик. Но у него есть взрослая дочь, которая работает в той же компании, у которой уже растут свои дети. И думая о будущем этих детей, она приходит к совершенно противоположному выводу. То есть как бы вот эта ситуация, она рассекает даже семейные традиции и семейные структуры. Ей кажется, что да, безусловно, греки сделали много ошибок, но эти ошибки сделало прежде всего правительство Греции. Оно шло на подписание всех этих договоров, кабальных соглашений, как выясняется, которые невозможно выполнить в итоге. Вот, на эти деньги было построено много прекрасных дорог, театров, стадионов и, в общем-то, обеспечено довольно хорошая жизнь основной части греческого населения. Так был какой-то, по крайней мере, такой период был, он был достаточно продолжительным. Но потом стало становиться все хуже и хуже. Начались огромные проблемы. Тот же упомянутый мной риэлтор, там вместо очень большой пенсии, которую он получал, не помню, по-моему, 2500 евро, стал получать 1500, это уже гораздо меньше. А потом это еще срезали. Бизнес стал сходить на нет в результате экономического кризиса и так далее, и так далее. В результате, думая о будущем, следующем поколении своих детей, женщина, о которой я говорю, приходит к выводу, что нужно проголосовать против этих предложений, потому что хотя Сириза и все то, что делает Ципрас, это, конечно, популизм и это большой риск, но тем не менее в данной ситуации нет другого выхода, как пойти на риск, потому что старая схема уже абсолютно не работает и заводит в тупик, что очевидно и для них и никак не приемлемо. На таком примере можно показать, как двойственно, в общем-то, вся эта ситуация оборачивается в сознании простых греков, можно так сказать.
Это был обозреватель «Коммерсанта» в Греции Андрей Плахов. Экономист Константин Сонин говорит, что ему не близка точка зрения тех, кто обвиняет греческое руководство, да и все общество Греции в недостаточной взрослости.
Нет, мне такая точка зрения не близка. Мне кажется, что Греция, греческое общество попало в очень сложную ситуацию. Не кажется, что их поведение, оно какое-то более инфантильное, чем политика в других странах. Я бы даже сказал, что возможно, что германских политиков можно с большим основанием обвинить в инфантилизме, потому что германские политики не хотят понимать, что они отвечают не только за себя, но и за всю Европу.
Вот это неожиданное утверждение, потому что, собственно, в адрес греков постоянно раздаются упреки в том, что они, в общем-то, не очень хотят работать, они не хотят работать, по крайней мере, так же, как работают в других частях Европы, не хотят повышать должным образом, скажем, пенсионный возраст, не хотят затягивать пояса. В общем, люди, так представляется картинка, набрали в долг и считают теперь, что это надо долг списать, и не готовы по этим долгам платить. Это такая безответственная политика. А тут неожиданно вы говорите, что Германия в ответе за всех. То есть Германия должна за всех работать?
Отчасти то, что вы говорите, это отчасти правильно. А отчасти это все как бы попытка сделать такую морализаторскую антропоморфную историю из экономической ситуации. А экономическая ситуация такая, что ситуация в Греции, в некоторой степени ситуация с Испанией, Португалией, показала, что практически невозможно, чтобы существовал денежный союз без фискального союза. И экономисты об этом предупреждали в точности, когда создавалась еврозона, что может возникнуть такая ситуация, когда разным частям еврозоны нужна будет разная денежная политика. И в других ситуациях, в других странах, если такая ситуация возникает, то это компенсируется отчасти фискальной политикой. Хороший пример такой. Разница между Луизианой и Нью-Джерси, это два американских региона, по производительности труда, вот по ленивости, вот про то, что вы говорите, там, нежелание работать, она примерно такая же, как между Грецией и Германией. Никто же из-за того, что там Луизиана оказывается в какой-то сложной ситуации, никто же не пытается вычеркивать ее из Соединенных Штатов Америки. В России у нас есть регионы, которые не то что дотационные, они во много раз менее производительные, более бедные, меньше работают, чем люди в других регионах. Но от этого же не встает вопрос, что мы их должны выкинуть. Потому что и США, и потому что Россия – это единые страны. У нас есть другие механизмы, которые компенсируют проблему, возникающую из разных требований денежной политики. А в Европе получается, что они отчасти целая страна, и отчасти немцы получали выгоду от того, что это единая страна. А с другой стороны, они не хотят чувствовать себя частью единой страны и говорят, пусть Луизиана отделяется, пусть Дагестан покидает Союз. Поэтому мне кажется, что, может, взрослых как раз в Германии не хватает.
Но, может быть, те требования, которые вынесены в Греции на референдум, может, это и была попытка изменить что-то, повлиять на вот этот греческий регион единого европейского пространства? Вы говорите, что когда-то было сделано нечто, объединение в еврозону, включение туда Греции, скажем, которое было сделано неправильно, и вот сейчас немцы, которые тогда хотели, вот сейчас они за это платят. И когда они пытаются что-то поправить, вы говорите, что они безответственны. Что можно сделать тогда сейчас?
Сделать можно много чего, но дело в том, что для того, чтобы сделать, нужно смотреть на это как на сложную экономическую ситуацию, требующую решения в рамках единой Европы, а не как историю там о блудном сыне или о плохой овце в семье. Потому что вот тот пакет мер, который предлагают сейчас кредиторы Греции, он именно следует не экономическим вопросам, а он именно следует вот такой моральной истории, что вот они плохие, они должны теперь за свои грехи расплачиваться. А правильно было бы, например, проводить более мягкую денежную политику, позволить большую инфляцию, да, от этого бы пострадали немножко немецкие сбережения, но от этого бы возросла бы конкурентоспособность греческой экономики. Ну, то есть комбинация мер в пользу Греции, мер, например, по списанию долга, и требования к ним могла бы быть не такой жестокой по отношению к греческому населению. У них сейчас какая основная проблема с сегодняшним референдумом? Не в том, что греки не хотят соглашаться на те условия, которые им предлагают, а то, что если они согласятся на эти условия, ну, будет продолжаться то, что продолжалось последние 5 лет. Будет расти безработица, долг будет все равно невыплачиваемым, потому что он невыплачиваемый. От них будут требовать еще больше затягивать пояса, у них ситуация будет еще больше осложняться, они просто будут нынешнюю проблему или проблему выхода из еврозоны откладывать дальше и дальше.
В последнее время мы видим множество выступлений вполне видных экономистов, которые говорят, что, в принципе, Греция может выйти, да, будет больно, но это гораздо лучше. И я так понимаю, что вы, в принципе, разделяете эту логику. Я так понимаю, что если Греция выходит, и у нее возвращается драхма, то как раз она тут может действовать в той логике, о которой вы говорите. Драхма немедленно будет дешеветь, это привлечет туда, скажем, туристов, конкурентоспособность повысится и так далее. И это будет выход для Греции.
Но нет, так нельзя сказать. Кто не говорит о том, что Греция от этого будет хорошо, потому что, с одной стороны, будут положительные последствия, которые вы описали, с другой стороны, будет очевидный коллапс банковской системы и будет высокая инфляция, потому что вот этих новых драхм придется напечатать очень много, чтобы поддерживать банковские балансы. Ну и, соответственно, чтобы потом бороться из-за этого высокой инфляции новой драхмы, тоже на это уйдут годы. То есть в одном случае это годы страданий и проблем, в другом случае годы страданий и проблем. Вот то, что говорит Пол Кругман, почему он говорит, что в этом есть что-то хорошее, что хотя бы так выглядит, что тогда будет много страданий, и потом у экономики будет выход. А что нынешнее предложение страданий меньше, но зато абсолютно из этого нет никакого выхода. То есть это в точности выбор между ужасным концом и ужасом без конца.
Если подытожить весь наш разговор, получается так, что здесь у греков никаких вариантов хороших нету, поэтому единственный, кто может повести себя взросло, это Европа, в частности, например, Германия, и пересмотреть свои подходы и предложить Греции что-то другое.
Да, и мне кажется, что это что-то другое, оно выглядит довольно четко. Нужно списать долг, его значительную часть. Нужно, чтобы Греция поддерживала положительный первичный профицит бюджета, то есть профицит без выплачивания долга, чтобы была какая-то перспектива этот долг выполнить. И за это Греция должна повысить пенсионный возраст, уволить часть госслужащих еще больше, то есть провести жесткие реформы. Но как бы за реформы одновременно должен быть предложен четкий план по выходу из этой ситуации, а не просто требование затянуть подальше пояса, которое ведет к тому, что только ВВП падает, и, соответственно, долг как доля ВВП только растет.
Вы говорите списать долг. Не получится ли так, поскольку мы все-таки говорим чуть-чуть как о романе воспитания во всей этой истории, не получится ли так, что будет создан прецедент, что можно как-то вывернуться, что если ты набрал какой-то небольшой долг, то, в общем-то, тебе придется за него платить, а если ты очень много долгов набрал, то, в общем-то, рано или поздно все поймут, что все равно ты заплатить не можешь, и это дело пойдет дальше. В этом смысле нет ли каких-то отрицательных последствий?
В мировой истории встречалось много раз. Мы знаем очень печальный пример ситуации, когда страна оказалась под грузом слишком высоких долгов. Это Германия после Первой мировой войны, о чем экономисты тогда предупреждали, но политики победивших стран навязали Германии слишком большой долг. И мы знаем положительный пример, что после того, как по результатам Второй мировой войны у Германии возникли слишком большие долги, они были кредиторами списаны. Как раз из тех соображений, что если у вас слишком большой долг, у вас перестают быть хоть какие-то стимулы работать и стараться.
Тут непонятно. Все-таки это ситуация войны. Слава богу, с Грецией никто не воюет. И именно в терминах романа «Воспитание». То есть греческое общество не воспримет это как приглашение жить дальше, так ничего не меняя.
После Первой мировой войны на Германию были наложены совершенно избыточные репарации. После Второй мировой войны, в которой Германия действовала еще хуже, чем Первую мировую войну, руководство совершило преступление против человечности, таких репараций не было наложено, потому что этот был урок учтен. Потом в результате плана Маршалла и в результате восстановления германской экономики они накопили очень большой долг. И после этого этот долг через несколько лет отчасти списали, как раз из тех соображений, что если кто-то слишком много должен, то это не вопрос моральной истории. Если вы слишком много должны, то у вас нет никакого стимула работать и зарабатывать. Потому что все, что вы производите, уходит на оплату долга.
Это был экономист Константин Сонин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». На предстоящей неделе, 8 июля, Совет Федерации России планирует на пленарном заседании инициировать создание списка нежелательных организаций, которые авторы называют патриотическим стоп-листом. Главными двигателями этого процесса выступили комитеты Совета Федерации по международным делам, по обороне и по конституционному законодательству. С подачи этих комитетов уже в среду Совет Федерации собирается принять обращение в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и ФСБ с требованием предоставить информацию для формирование списка нежелательных. Такая процедура предусмотрена недавно принятым в России законом о нежелательных организациях. В минувшую пятницу в Совете Федерации прошло совещание, на котором парламентарии обсуждали методику и идеологию составления патриотического стоп-листа. Его черновика, судя по всему, пока не существует, хотя российские средства массовой информации приводят название вероятных кандидатов в список нежелательных организаций. С некоторыми из этих возможных кандидатов побеседовала Евгения Назарец.
Очевидно пока только то, что каждый из членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, кто высказался в пользу существования патриотического стоп-листа, держит в уме какой-то свой список. Средства массовой информации, которые приводили конкретные названия кандидатов в этот перечень, опирались на интервью и личное мнение самых активных лоббистов этого процесса. Вне зависимости от того, каким будет итог совместной работы парламентариев, спецслужб, прокуратуры и Минюста, суть в том, что это как раз тот случай, когда важен не результат, а сам процесс. Он уже имеет огромное влияние на самочувствие некоммерческого сектора в России и соответствующим образом воспитывает все общество. На это в интервью «Радио Свобода» обращает внимание Татьяна Лакшина, программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Безусловно, охота на ведьм уже началась, и Совет Федерации составляет некий список. А также индивидуальные члены парламента составляют какие-то другие свои списки. И разные парламентарии, разные политики называют разные организации. При этом понятно, что решение будет принимать Генеральная прокуратура при консультациях с Министерством иностранных дел. И я даже подозреваю, что решение о том, какие организации попадут в пресловутый список нежелательных первыми, наверное, уже принято. Принято именно исполнительной властью. Но вот эти инициативы парламентские по подбору кандидатов в нежелательные, они, конечно, сами по себе играют очень важную роль, потому что они создают климат страха, подозрительности, нервозности. Они держат международные иностранные организации, которые могут теоретически попасть в окончательный список, и их российских партнеров в напряжение. А списки, безусловно, приводят к тому, что дает такая атмосфера давления, атмосфера подозрительности. власти, нацеленная на то, чтобы подтолкнуть, я думаю, критично настроенные организации к самоцензуре. Возможно, сподвигнуть некоторые организации просто на то, чтобы покинуть Россию самостоятельно, чем вот так вот сидеть и ждать превращений. И, конечно, держать всех в напряжении. Различные политики, выдвигая разные кандидатуры, составляя свои списки, решают целый ряд проблем, у них свое целеполагание, а продвигают они какую-то собственную повестку дня. Поэтому сказать, что вот тот список, который сейчас готовится Советом Федерации, будет окончательным, ну нет, конечно, он не будет окончательным. Потому что будет составлен некий список. Его отправит Генеральная прокуратура. Но решения будут принимать не члены Совета Федерации. Что там в голове у сенаторов? Тоже нет возможности гадать на кофейной гуще. Но совершенно очевидно, что вот так происходит охота на ведьмы. Создается очень неприятная атмосфера. Атмосфера, в которой организациям очень тяжело работать. И в которой их собеседники разные, будь то чиновники на местах, будь то просто российские граждане, которые смотрят телевизор, которые читают газеты. К ним должны относиться вот с неким таким недоверием.
Human Rights Watch, организация, которую представляет Татьяна Лакшина, была среди тех, которые российские СМИ назвали кандидатами в патриотический стоп-лист. Также журналисты поместили в этот ряд Национальный демократический институт по международным вопросам, Международный республиканский институт, Институт открытого общества фонд Сороса, Американские советы по международному образованию, а также Национальный фонд поддержки демократии. Со слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского, СМИ вносят в список нежелательных также Британский совет, фонд Кавказа и Черкесский культурный центр, базирующийся в Грузии, Всемирный конгресс украинцев со штаб-квартирой в Канаде, фонд Меркурий из Польши, Общество месхетинских турок Америки, Черкесскую организацию поддержки репатриации, Украинскую всемирную координационную раду, Крымскую полевую миссию, экологические организации Белона и Совет Гринпис. Виктор Гиржов, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Эта организация сотрудничает со Всемирным конгрессом украинцев, который был упомянут выше, среди потенциальных нежелательных. Согласно недавно принятому в России закону, породившему тот самый патриотический стоп-лист, даже сотрудничество с нежелательными организациями наказуемо.
Мы наблюдаем, в России ужесточаются требования и отношения к некоммерческим организациям. Те, которые финансируются из-за рубежа, объявляются нежелательными, объявляются иностранными агентами, есть закон специальный. Вот. И сейчас идет дальнейшее усиление этого давления. И что касается Всемирного конгресса украинцев, например, даже мне в голову не приходит, в чем они провинились перед Российской Федерацией. Например, это интересно было, эти аргументы, конечно, выслушать с российской стороны. Мы, как действительно партнер организации «Украинцы Москвы», имеем отношение, но мы работаем автономно, у нас есть свой устав, у нас есть свой совет. Собственно, с Всемирным конгрессом мы имеем абсолютно такие номинативные отношения. Иногда бываем раз в 4 года на конгрессе, который проводится СКУ. И иногда бываем на годовых собраниях СКУ. Ну, если этот список попал в СКУ и мы, как партнерская организация, ну, опять-таки, хотелось бы слышать этих людей, которые имеют отношение к этому списку, которые инициировали внесение в него нашей организации, какие, значит, есть претензии. Потому что иначе это все будет необоснованно.
А чем занимается общественная организация «Украинцы Москвы»?
Мы очень тесно сотрудничаем с другими этническим объединением Москвы, и в том числе российских регионов, где у нас очень много украинских общественных организаций, зарегистрированных, в частности, в Минюсте. На базе Национального культурного центра Украины и Москвы мы проводим различные мероприятия. У нас работает Народный театр «Энеид», очень известный во всем мире, причем она и в Австралии была, всю Европу объездила. Украинская народно-хоровая капелла. Проводятся выставки, фестивали. Мы, правда, давно проводили Сорочинский ярмарок, фестиваль всероссийский на базе ВДНХ. И хотим его возродить. Но мы активно участвуем в различных этнических фестивалях, которые проводит город или Россия. На базе культурного центра у нас есть ежемесячный музыкальный салон, выставки, фотовыставки. Вот недавно, буквально на последнем совсем акции, это было у нас на Арбате, где, собственно, находится этот национальный культурный центр, у нас прошла такая акция «Флешмоб в вышиванках». Ну, проводили благотворительные концерты совместно с фондом Козловского.
Это был благотворительный концерт в поддержку пострадавших на Донбассе?
Концерт, который у нас был когда-то, это был по сбору средств помощи людям, пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае. То, что касается беженцев с районом Донбасса, у нас... Мы также сотрудничаем с региональными организациями, собираем там финансовую помощь, материальную какую-то, вещи и так дальше. Просто в Москве мало таких людей, они в основном беженцы направляются, как известно, в такие разные регионы России, в Москве их очень мало. Новгород, Хабаровск, Карелия, там Магадан, Архангельск, туда в основном направляются беженцы. У нас ведь еще есть Украинский конгресс России, он, правда, в Минюсте не зарегистрирован, хотя дважды мы подавали на регистрацию документы. В рамках этого конгресса, в который входит в числе учредителей наша организация, там много большая работа вот именно в регионах.
Для конгресса украинцев России или для украинцев Москвы имеет ли значение, кому помогать? Мирным жителям украинской стороне или сторонникам Луганской или Донецкой народных республик? Может быть, из-за этого выбора вы оказались втянутыми в политику?
Нет, это исключено. У нас в уставе категорически запрещено заниматься политикой. Только вопросы национально-культурной идентичности, собственно, для чего и существует диаспорная организация. Да? А политические вопросы мы абсолютно не затрагиваем, тем более на Донбассе. Это абсолютно нас не касается.
Простите, но остаться в стороне от этого сейчас практически невозможно, хотя бы потому, что украинско-российские отношения, Крым, Донбасс – это главная политическая повестка для России сегодня.
Но тут есть другой такой формат. Члены организации принимают участие там в радио, телепередачах, где мы вот именно рассказываем свои мнения относительно тех или иных актуальных вопросов российско-украинских отношений, в частности, событий на Донбассе. Но это личная позиция каждого, а как организация мы вот именно политическими вопросами не занимаемся. В этом плане нам претензий не должно. Исходя из российской политики внешней и внутренней, я все допускаю. Самый невероятный сценарий. Но я вам сейчас скажу, что мы практически абсолютно не связаны с Конгрессом, ни финансово. Ведь речь-то идет в основном о чем? О том, что из-за рубежа финансируются какие-то некоммерческие организации в России. Вот это в основном претензии, насколько я понимаю. Или же и политика этих НКО как бы вот не соответствует взглядам российского руководства вот, на те или иные вопросы. Да? Вот это два аспекта. Как себя ведет организация и имеет ли финансирование внешнее за рубежом. Мы ни копейки не получаем за рубежа финансирования. Поэтому этот вопрос сразу автоматически отпадает. А то, что я сказал, касается политики, мы политикой не занимаемся, только если в частном порядке.
Сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов признает, что последние два года оставаться вне политической украинской повестки практически невозможно. И это обстоятельство, соглашается Виктор Гиржов, конечно же, может обратить и на украинцев Москвы внимание составителей патриотического стоп-листа. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев после обсуждения подходов к формированию списка нежелательных не стал произносить конкретные имена и названия, но говорил о критериях и осторожности. РИА Новости цитирует Косачева. Цель деятельности таких неправительственных организаций – управлять внутриполитическими процессами, чтобы влиять на власть, или насильственная смена власти и замена на лояльные себе режимы. Такой список будет носить предупредительный характер. Будет составлен перечень зарубежных и международных НКО, которые, на наш взгляд, своими действиями представляют или могут представлять угрозу для России. Константин Косачев подтвердил также, что к моменту обсуждения будущего списка в комитетах Совета Федерации никакого единого черновика еще не было. По его словам, даже из тех, кого сейчас называют кандидатами в патриотический стоп-лист, туда угодят не все. «В нашем багаже уже несколько десятков претендентов на попадание в патриотический стоп-лист», – сказал он. «Каждая такая ситуация должна быть предметом очень тщательного рассмотрения». По мнению Константина Косачева, этот список должен быть документом не статичным, он должен быть документом, подлежащим уточнению, редакции. Здесь не будет никаких окончательных приговоров, здесь будет постоянная живая работа в интересах Российской Федерации и гражданского общества, цитирует российские информагентства главу Международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Музыкальный фестиваль «Нашествие» проходит в Тверской области. В этом году несколько известных музыкантов обвинили организаторов в том, что мероприятие становится излишне милитаризованным. «Главное приключение лета» — это официальный слоган фестиваля — уже в третий раз проходит при поддержке Министерства обороны России. Но в этом году военной техники беспрецедентно много. Танки, гаубицы, БТРы и даже армия для самых маленьких, надувная полоса препятствий. Фестиваль живет в стиле милитари, а с главной сцены звучит песня группы «Серьга» «А что нам надо?» Цитата: «А что нам надо, так просто свет в оконце, а что мне снится, что кончилась война?» «Машина времени» еще пару месяцев назад отказалась от участия в фестивале «Нашествие», заявив об отсутствии желания петь песни на фоне танков. На фестивале побывал корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Юбилейный 15-й фестиваль «Нашествия» стал едва ли не самым скандальным за всю его историю. Притом, еще не успев начаться, сразу несколько известных музыкантов обвинили организаторов в том, что фестиваль становится излишне милитаризированным. Четыре Су-27-х в небе над главной сценой фестиваля имитируют реальный воздушный бой. Название старой песни Агаты Кристи «А на тебе, как на войне» на «Нашествии» приобретает совсем другой смысл.
Конечно. Но мы же здесь, я говорю, не первый раз, нам очень нравится. Мы приходим сюда, соглашаемся. Летчики, вы видели, выполняют пилотаж свой от души, от сердца. Чистенько, аккуратненько, безопасненько, как вы это видели.
А на Максе порвем все?
Порвем обязательно.
Танки, гаубицы, вежливые люди на футболках и даже армия для самых маленьких, надувная полоса препятствий. Фестиваль живет в стиле милитари.
Военные атрибутики на «Нашествии» в этом году беспрецедентно много. То есть вот даже для сравнения. Вот это вот площадка армии России. И она лишь чуть-чуть уступает по площади фан-зоне у главной сцены фестиваля.
Для тех, кто всерьез проникся военной тематикой, тут же работает пункт отбора на контрактную службу. Судя по словам сотрудников, желающих отправиться с фестиваля в казарму находится немало.
Люди интересуются разными вопросами. Кто-то спрашивает, как далеко стреляет пушка, а кто-то спрашивает, как мне попасть служить на этой пушке. Фестиваль только открылся вчера, поэтому рано что-то, какие-то итоги подводить и какие-то цифры называть. Ну, по итогам прошлого года где-то порядка 30 тысяч человек обратились, именно интересовались вопросами прохождения военной службы по контракту.
Да не, на самом деле все очень хорошо сочетается, и патриотизм, и рок, все должно быть вместе. Тем более вот в прошлом году, например, не было экспозиции Т-34, да и пушки не было, в этом году есть, ну, 70 лет Победы. Вот. В том году тоже очень понравилось, и по танкам лазили везде, как дети маленькие, очень интересно. Вот. Так что, я думаю, там очень хорошо сочетается все. И танки, и рок, все вместе хорошо. Очень.
Были в армейской зоне? Танки смотрела? Да. Армейская зона хорошая, но очень много пропаганды, милитари, и это, не знаю, правильно, неправильно.
Отказ Андрея Макаревича выступать на фоне танков сразу же вылился в крупный скандал. В оргкомитете «Нашествия» на претензии лидера группы «Машина времени» ответили со всей серьезностью и заявили, что от сцены до ближайшего танка больше километра. Да и коллеги по цеху поступок Макаревича тоже осудили.
Что касается Андрея Вадимовича, ну, мы все люди, у нас как-то меняется настроение, видимо, как-то меняются взгляды. Там, год назад это не напрягало, а сейчас напрягает.
Кардинальных перемен в музыкальной программе фестиваля за все время его существования особенно и не произошло. Добавилась политика, но об этом тут говорить не принято.
Вот говорят, что сейчас фестиваль стал таким политизированным. Как вам кажется?
Вы знаете, я воздержусь вот от обсуждения этой стороны фестиваля.
За 15 лет существования «Нашествие» стало крупнейшим музыкальным фестивалем в России. Правда, сейчас оно меняет курс и из музыкального события превращается в военно-музыкальное. Илья Кизиров, Антон Олейников, «Радио Свобода», Тверская область.
Это репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ильи Кизирова. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». РПР «Парнас» сменила название на «Парнас» и избрала на пост главы партии Михаила Касьянова. Это произошло в воскресенье в Москве на внеочередном съезде, теперь уже партии Народной свободы. Ранее эту оппозиционную партию вместе с Касьяновым возглавляли политики Владимир Рыжков и Борис Немцов. Год назад Рыжков покинул ряды РПР «Парнаса». 4 месяца назад Немцов был убит у стен Кремля. На форуме представители Объединенной демократической коалиции, куда входят представители партии «Прогресс» Алексея Навального, «Демократического выбора» Владимира Милова, партии «5 декабря», «Либертарианской партии России», активисты движения «Солидарность» вновь заявили о совместном походе во власть. С подробностями Мумин Шакиров.
«Смена названия партии носит технологический характер», заявил на брифинге журналистам лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. Короткое название «выигрышное» выглядит более лаконично в избирательном бюллетене, считает бывший премьер-министр России. Своей главной задачей он видит объединение демократических сил накануне региональных и федеральных выборов в ближайшие 2 года.
Что важно, очень мы принимаем сегодня политическую платформу. Мы идем на выборы, в этом году, на выборы в следующем году. Это фактор объединения на базе нашей партии, создания демократической коалиции является чрезвычайно важным. Отвечая на вопросы об организационных аспектах, мы сегодня вносим изменения в устав. И эти изменения, конечно, как положено по закону, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Поэтому мы не видим никаких проблем, чтобы эти изменения были зарегистрированы. Никакая не перерегистрация, это неправильное понимание. Партия регистрируется 1 раз, потом регистрируются какие-то либо изменения.
Форум упразднил институт сопредседателей, заменив его одним председателем, который в соответствии с поправкой в устав будет руководителем партии, единоличным исполнительным органом. Выступая на съезде, Касьянов объяснил делегатам, что для занятия этих постов нет подходящих политических лидеров.
Людей или политических лидеров, которые готовы были бы сегодня избираться на съезде, я имею в виду из других партий, которые бы хотели бы избираться на съезде, значит, сегодня нет таких. Мы провели, соответственно, такие консультации. Это, конечно, в нашем представлении многих из гражданского общества, представителей, о том, что должно, если вы знаете, как сказать, наконец-то демократы объединились. Называются 3 фамилии. Помимо моей, это Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Ни Алексей Навальный, ни Михаил Ходорковский сегодня не будут вступать в нашу партию и избираться сопредседателем. Но в будущем, я думаю, что это время наступит. Я считаю, тот институт, который у нас был установлен, сопредседателя, нигде других партий его нет. Он работал хорошо. Более того, я хотел бы, чтобы Борис был с нами, и мы продолжили работать в таком же формате. Но жизнь изменилась так, поэтому мы будем сегодня вносить предложение об изменении устава, чтобы перейти на классическую схему до тех пор, пока у нас не появится возможность избрать дополнительных лидеров для того, чтобы олицетворять всю коалицию, лидерами тех политических партий и групп, которые входят в коалицию.
Это был Михаил Касьянов. Демократическая коалиция, куда помимо Парнаса входят представители партии «Прогресс» Алексея Навального, «Демократического выбора» Владимира Милова, партии «5 декабря», «Либертарианской партии России» и активистов движения «Солидарность», будет пытаться участвовать на региональных выборах в сентябре этого года в единый день голосования. Рассказывает один из лидеров Парнаса Илья Яшин.
Я рад, что нам удалось создать предвыборную коалицию и со сторонниками Ходорковского, и с партией Алексея Навального, и с другими демократическими структурами. Традиционно тяжело идут переговоры с Яблоком. Яблоко не готово, как правило, ничего ни с кем обсуждать. Яблоко просто выдвигает Явлинского президента. И все должны смириться с этим фактом. Так, к сожалению, разговор не строится, поэтому успехами в переговорах с Яблоком попасться, к сожалению, не приходится. Однако мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает, и в 2016 году демократы смогут выступить единым фронтом и гарантировать возвращение демократической либеральной фракции в парламент.
Ближайшие выборы, выборные площадки, где вы наиболее сейчас сосредоточили свои силы?
У нас есть 3 приоритетных региона, в которых мы участвуем в региональных выборах. Это Костромская область, это Новосибирская область и Калужская область. Также наш список выдвинут в Магаданском крае. Мы выдвигаем кандидатов в городские думы, в городские советы в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, еще в ряде регионов. И рассчитываем на то, что добьемся успеха. Хотя прекрасно понимаем, что преодолеть барьеры, выстроенные Единой Россией, будет очень сложно. На сегодняшний день для нас самая главная, первая актуальная задача не столько победить на выборах, сколько прорваться на них, добиться просто права на участие в выборах.
Это был Илья Яшин. В демократическую коалицию отказалась вступить партия «Яблоко». Ее позицию озвучил гость съезда, один из лидеров этой политической организации Валерий Борщев.
Зависит от многих, от обеих сторон. Меня, например, очень огорчила реакция Навального на выдвижение явлинского кандидата президента, где он сказал «смешно». Это реакция недостойная политика. У Касьянова разумная была реакция. Он считает, что надо обсуждать. Поэтому я считаю, что есть основания для диалога, как с той, так и с другой стороны. Естественно, я как член политкомитета партии «Яблоко» не имею права участвовать в списке выбора другой партии. Таков закон. Выходить из партии ради выборов я не буду, естественно. А вот что касается договоренности относительно одномандатных округов, здесь я вижу перспективы. Здесь я думаю, что мы найдем общий язык и договоримся.
В кулуарах съезда звучали и критические замечания в адрес оппозиционеров. Один из тезисов озвучила гость форума, поддерживающая региональное отделение в Республике Хакасия, гражданский активист Елена Антонова.
Вы знаете, в последнее время оппозиция отдаляется все-таки от решения каких-то проблем насущных. Но, во всяком случае, не приближается к ним. Мне хотелось бы посмотреть, есть ли все-таки какие-то перспективы, есть ли возможность, вероятность все-таки поверить в оппозицию. Это реально такое, в общем, мнение, оно бытует среди очень многих просто обычных людей, которые в свое время верили, надеялись, а сейчас эта надежда тает и тает. Ну и в связи со всеми этими возросшими рейтингами нашего президента, с обстановкой общей в стране, с общим помешательством по поводу Украины и так далее, не видно действий оппозиции, которые реально могли бы что-то вот такое изменить.
Вы говорите, оппозиция отстраняется от каких-то насущных, знаете, проблем. Что вы подразумеваете под этим?
Не то, что отстраняется, она скорее не приближается. Нет объяснения народу, простому народу, о том, что были какие-то совершены ошибки в свое время. Непризнание ошибок – это, в общем-то, показатель слабости.
Это была Елена Антонова. На внеочередном съезде партии РПР «Парнас» почтили память одного из основателей этой политической организации Бориса Немцова, который был убит у стен Кремля 4 месяца назад. Соратники Немцова намерены инициировать международное расследование его убийства. Об этом заявил на форуме адвокат Вадим Прохоров. По его словам, существуют механизмы, которые позволяют расследовать такого рода дела в рамках ОБСЕ, ЕСПЧ или ООН. Пример Прохоров провел расследование при ООН убийств премьер-министров Ливана и Пакистана. Один из лидеров партии «Парнас» Илья Яшин заявил, что он и его коллеги вынуждены обратиться в международные инстанции, так как у российских силовых структур не хватает политической воли до конца расследовать это преступление.
С нашей точки зрения, расследование явно забуксовало. Задержаны те люди, которых следствие считает исполнителями, и мы, получив доступ к материалам дела, в общем-то, разделяем эту уверенность. Действительно считаем, что задержаны исполнители. Однако мы видим, что ни у следствия, ни у руководства страны нет политической воли и, судя по всему, возможности для того, чтобы привлечь к ответственности и довести до суда организаторов и, самое главное, заказчиков этого убийства. Поэтому мы будем добиваться организации международного расследования. И на сегодняшнем съезде мы примем решение о том, чтобы дать старт, официальный старт этой кампании. Мы считаем, что добиться правосудия силами исключительно российских правоохранительных органов, российского следствия при нынешнем политическом режиме невозможно. Поэтому будем добиваться того, чтобы расследование стало носить международный характер.
Однако наблюдатели скептически оценивают привлечение международных организаций к расследованию убийства Бориса Немцова. Специалист по международному праву Владимир Энтин в одном из российских масс-медиа заявил, что инициатива соратников Немцова – это скорее пиар-ход, нежели попытка реально повлиять на силовые структуры и исполнительную власть в России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение репортаж из Соединенных Штатов. Экс-акционеры ЮКОСа подали в Нью-Йоркский суд иск о признании решения Гаагского арбитража, который в прошлом году обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Представители России зовут в Америку на разбирательство, о чем в конце июня посольство США в Москве уведомило Министерство иностранных дел России. Ранее в рамках этого же дела были арестованы российские активы в Бельгии и Франции. С подробностями Евгений Аронов.
С одной стороны, решение Гаагского арбитражного суда окончательно и обжалованию не подлежит. С другой, только и разговоров о том, что Россия затянет на года разбирательство дела в судах тех стран, в которые обратятся экс-акционеры ЮКОСа. Ситуацию разъясняет видный вашингтонский адвокат и политический комментатор Дэвид Ривкин.
Есть два момента. Первый – само решение Гаагского арбитража. Не думаю, что Россия станет его оспаривать в американском суде и утверждать, что оно было принято с нарушениями, по существу или процессуальными, а потому является несостоятельным. Не думаю, что Россия будет пытаться доказать и то, что у американского суда нет полномочий рассматривать данное дело или что сам факт его рассмотрения явится нарушением законодательства США. Что Россия будет делать, и это второй момент, так это убеждать суд, что конкретные активы, на которые положили глаз истцы, являются неприкасаемым суверенным имуществом российского государства, а не его коммерческой собственностью, а потому аресту не подлежат. Иными словами, что эти активы сродни военным самолетам, кораблям, зданиям дипломатических миссий, нежели, скажем, депозитам российских нефтяных и газовых госкомпаний на счетах в иностранных банках, которые можно арестовать. Юристы, работающие на Россию, прекрасно знают все хитросплетения арбитражного законодательства на Западе и действительно могут затянуть разбирательство на несколько лет. Но от судьбы не уйдешь. Рано или поздно России придется платить. Основную сумму плюс пеню, которая составляет ежедневно более 2,5 миллионов долларов. Если Россия откажется платить, то приговоренные активы, а их за границей хватает, будут конфискованы.
Поговаривают, что у России была возможность на старте этого дела уладить спор, заплатив куда меньше, чем ей придется платить сейчас.
Не хочу показаться чрезмерно критичным, но кремлевские боссы и их советники на самом деле плохо понимают устройство судебной системы на Западе. Поскольку, по аналогии с ситуацией в России, считают суды прислужниками политической власти. А на тот момент международная обстановка была иная, вполне благоприятная для России. И кремлевским правителям могло померещиться, что им все сойдет с рук. На худой конец на том же Западе найдутся хорошие юристы, которые их всегда отмажут. Тем не менее, что ни говори, а совет им дали плохой – упереться и не идти на компромисс. Теперь им придется платить сполна. России следовало бы помнить, что коль скоро она присоединилась к западным судебным структурам, то грабить безнаказанно частные фирмы она не сможет и потому обязана вести себя ответственно.
В заключение Дэвид Ривкин сделал замечание по отдельному, но смежному вопросу. Если Обама или его преемник захотят ужесточить санкции против России, то прекрасной мишенью станет любая российская компания, чьи акции торгуются на американских биржах. Ибо, убежден наш собеседник, ни одна российская акционерная компания не соблюдает должным образом стандарты финансовой отчетности и потенциально подвержена делистингу и штрафным санкциям. Но вернемся к рассматриваемому делу. Экс-акционеры ЮКОСа могут теоретически обратить взыскание на денежные средства «Газпрома» за границей или даже на само сырье, которым он торгует, при условии, что «Газпром» признают государственной компанией. Ведь российские коммерческие организации по иску ЮКОСа не отвечают. Совсем не исключено, что если ИСы покусятся на «Газпром», то юристы, нанятые Россией, будут доказывать в американском суде именно коммерческий характер данного субъекта. Загвоздка лишь в том, что эта линия защиты абсолютно несовместима с позицией, занятой «Газпромом» по иску о нарушении антимонопольного законодательства, которое ему предъявил Европейский Союз. По этому делу «Газпром» позиционировался аккурат как госкомпания, которая выполняет волю высшего политического руководства, а не как компания частная, движимая коммерческим расчетом. Смысл этого маневра в том, что если «Газпром» – государственная компания, то он защищен суверенным иммунитетом и юридически неуязвим. Но выдавать себя за частную компанию в американском суде и одновременно за государственную в европейском, пусть и по разным делам, не под силу даже суперизобретательным юристам «Газпрома». Арбитражное законодательство в Европе и Северной Америке гармонизировано, и я нисколько не сомневаюсь, что американский суд признает законность определения, вынесенного арбитрами в Гааге, замечает второй наш эксперт, профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман. И то обстоятельство, что у России есть в Штатах государственные коммерческие активы, означает, что американский суд компетентен рассматривать иск экс-акционеров ЮКОСа. В этом профессор Гельфман солидарна с Дэвидом Ривкиным. Где они расходятся, так это по вопросу диспозиции адвокатов-ответчика, то есть России. Гельфман полагает, что адвокаты сделают все, чтобы осложнить и отдалить решение американского суда по законности определения, вынесенного в Гааге, а также по наличию у него полномочий слушать данное дело. В американском законодательстве нет ничего, что могло бы удержать адвокатов РФ от использования тактики проволочек.
Адвокатам Российской Федерации есть на что равняться. На судебную практику самой Российской Федерации. Лишь в редчайших, единичных случаях российский арбитраж признает законность решений зарубежных арбитров в пользу иностранных инвесторов, судящих российские компании. В подавляющем большинстве случаев российская сторона находит в этих решениях сущностные или процессуальные изъяны и дисквалифицирует их. Ни секунды не сомневаюсь, что адвокаты России будут пытаться распространить этот обычай на все страны, к чьим судам обратятся экс-акционеры ЮКОСа. Допускаю, что в Америке дело займет несколько лет и может дойти даже до Верховного суда. Таков установленный правовой порядок.
Разбираются несколько сценариев дальнейшего развития событий. В одном Россия берет экс-акционеров ЮКОСа на измор и вынуждает их согласиться с минимальным исковым вознаграждением. Во втором, политическая и экономическая ситуация в России обостряется настолько, что власти отказываются платить вообще, и мы становимся свидетелями обоюдной эскалации арестов зарубежных активов каждой из противоборствующих сторон.
Есть еще дипломатическое решение, если все судебные возможности исчерпаны. Экс-акционеры ЮКОСа уполномочивают послов своих стран в Москве вести от их имени переговоры с российскими властями. Посольства, в принципе, должны защищать интересы своих инвесторов за границей. Если послам не удается ничего добиться, то правительство США и других стран, чьими гражданами являются истцы, вправе применить новые политические и экономические санкции к нарушителю. Что до упомянутого катастрофического сценария с огульным арестом активов каждой из сторон, то, как ни прискорбно, приходится констатировать, что и это возможно, хотя не очень правдоподобно. Международное право – это лишь тончайшая перегородка, отделяющая человечество от погружения в тотальную анархию. Его действенность целиком зависит от воли государств-участников.
Это был репортаж Евгения Аронова. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова,
Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».